Наше представление о былинах – это представление немножко абстрактно-историческое. А между тем, в XIX веке грамотное, так скажем, образованное русское общество открывало для себя мир былин. О чем былины? Когда они появились? Это все мы когда-то учили в школе, но признаемся, что учили немножко смутно. А между тем, каждый народ должен знать свой героический эпос. А былины – это героический эпос русского народа. А сейчас некое общее представление о былине, связанное с музыкой, которая прозвучит у нас в программе, и связанное с именем еще великого русского композитора Александра Порфирьевича Бородина. О нем много не приходится говорить, потому что имя это повсеместно хорошо известно. Мы услышим сегодня первую часть его симфонии, второй, которая называется «Богатырская». Здесь совершенно однозначно мы понимаем, о чем она, потому что «Богатырская симфония», облик русского богатыря – это образ былинного богатыря, хотя там не написано, кому из богатырей она предназначена. Здесь мы слышим все – и могучую поступь вот этих богатырей, и огромные просторы Киевской Руси перед нами, как бы воочию оживает история, те далекие, баснословные, или, правильно сказать, былинные времена.
Thank you.
Все второе отделение будет отдано миру сказок, миру русской сказки и связанной теперь уже с русской литературой преимущественно. Николай Андреевич Римский-Корсаков писал оперы-сказки, оперы-предания, оперы-фантастические сказания, но никто его в то время не считал детским композитором, как это обычно происходит у нас. Произведение, которое написано по Пушкину у него, это «Сказка о царе Салтане». Тоже, на мой взгляд, совсем не детское произведение. И если бы можно было так ее ранжировать, извините за такой пример, я бы сказал, что эта сказка тоже для детей после 16 лет, так сказать, старше 16 лет, а не до. Почему? Потому что там очень много вещей сугубо взрослых, размышлений о жизни человеческой. Впрочем, дети их тоже должны знать, это безусловно. И вот... Сегодня, когда мы глядим на эту сказку и смотрим на то, как Римский-Корсаков воплотил ее в своей опере, мы видим, что действительно там есть очень много интересного и неожиданного для нас. Кстати, к сожалению, эта опера очень редко идет сейчас на сцене. Один из последних спектаклей, который мне удалось видеть, это знаменитый нашумевший спектакль в Свердловске, в Свердловском оперном театре, который переворачивал, так сказать, представление о пушкинском сюжете и о возможности его трактовки Римским-Корсаковым на сцене. Кстати, эта сказка относилась к числу тех 7 или 8, я сейчас не помню точно, сюжетов, которые Арина Родионовна, так сказать, начитала Пушкину. А Пушкин сделал ее позже, причем вступив в некое творческое соревнование с другим известным сказочником своего времени, Василием Андреевичем Жуковским, который в это время писал сказку про царя Берендея. Вот так вот они работали, кто больше и кто лучше напишет сказок, потому что время было такое, когда этот жанр процветал. Музыку, которую мы сейчас услышим, принято считать одной из самых ярких страниц оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», потому что эта музыка как бы собирает в себя самую суть всей сказки, самую суть того чуда, которое происходит там. Собственно, эта музыка так и называется. Название связано с чудом, правда, это не одним, а тремя. Три чуда называется. Я прошу прощения за то, что напомню всем и самым юным, сидящим в зале, и более взрослым, так сказать, сюжетную основу этой сказки, потому что она, повторяю, обязательно должна сейчас присутствовать, когда зазвучит музыка. Вы помните эту ситуацию, ведь это, в общем-то, русский фольклорный мотив, это русская сказка. Вот этот... сидит в своей стране, ну, я бы сказал так, в современной терминологии, невыездной царь Салтан, который не знает, что происходит в мире вокруг него, и все понимает, только воспринимает со слов корабельщиков. И каждое новое чудо вызывает злобу его окружения, которое, в общем-то, за то, чтобы он не развивался, так сказать, по пути прогресса и по пути контактов с другими странами. И каждый раз подталкивает его к тому, чтобы послать корабельщиков или кого-то еще, так сказать, куда-то в дальние страны, и вот там есть какие-то новые неизведанные чудеса. И только в конце сказки, когда царь Салтан, подобно многим былинным и сказочным героям, преодолевает вот свой сидячий образ жизни и сам отправляется путешествовать, он, наконец, видит в обретенном острове Буяне, там, где царствует его сын, царевич Гвидон, все эти чудеса воочию. А эти чудеса – суть некая мечта человека сказочной жизни, даже царя, о том, что вообще ему нужно, что нужно государству для того, чтобы оно процветало. Вы помните, что одно из первых ступеней, вот, которое поразило царя Салтана, это этот мотив, кстати, есть в «Золотом петушке», мотив охраны границ, охраны государства. Это 33 богатыря, все красавцы молодые, великаны удалые, все равны как на подбор, и с ними, так сказать, их начальник, генерал, там, дядька Черномор. Дальше, следующий этап. Это, так сказать, мечта о богатстве и еде, мечта о хлебе насущном, потому что вот та белка, которая грызет золотой орех, она обеспечивает впрок вот это царство пропитанием. Это тоже извечная мечта, которая в сказке воплощена была. Вы помните, что там под елкой высокой белка песенки поет, то есть не чужда эстетическим средствам в образовании и воспитании. Она золотой орех грызет, изумрудец вынимает и в мешочек отпускает. Ну и, наконец, то, без чего не могло существовать государство, это княгиня, дива, под косой луна блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величава выступает, будто пава, и свекровь свою ведет, дальше царь глядит, не узнает, и раскаяние царя. И вот это великолепно Римский-Корсаков в своей симфонической картине, которая органично включается в оперу, передает вот все эти градации чудес, все эти градации узнавания, потрясения. И хотя эта музыка может быть названа такой немножко внешней музыкой, она как бы изображает больше, все равно мы благодарны Пушкину, благодарны Римскому-Корсакову, я думаю, будем благодарны новому оркестру, который здесь сидит, за то, что они тоже нас потрясут этим воплощением сказочных трех чудес, который идет от русского фольклора. И я хотел бы закончить словами Михаила Пришвина. «Любимые мною в русской литературе вещи всегда являлись письменной реализацией безграничных запасов устной словесности». И мы видим, что эта устная словесность влияет не только на письменные вещи писателей, но и на письменные вещи композиторов.
Thank you.